Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают нашу программу. В студию микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр. Христос воскресе!
Воистину воскресе, дорогие братья и сестры!
Отец Александр, сердечно поздравляем вас с днем Светлого Христова Воскресения, со Светлой Субботой. И мы знаем, что сегодня за богослужением христиане получили артос, тот квасный хлеб, который лежал на столах в царских вратах в течение всей Светлой Седмицы. Вот почему именно в Светлую Субботу христианам раздают этот артос, что этот обычай означает, какова его история, давайте ответим на этот вопрос, потому что он один, наверное, из самых интересных и сложных для современного церковного человека.
Артос, само слово артос переводится как квасной хлеб с греческого языка. Вот. Здесь, конечно, нужно вспомнить, что Евхаристию служат на Востоке на квасном хлебе. У нас просфора делается из квасного хлеба. На Западе Западная Церковь служит на пресноках. Вот этот спор такой древний. И вот артос, он, собственно говоря, тот квасной хлеб, который изначально был евхаристическим.
То есть сам Христос назвал этот хлеб артосом и совершил тайную вечерю в Великий Четверг на квасном хлебе.
Да. Вот. Но здесь они вот не согласны с этим.
И у них западные,
другое,
христиане.
Западные христиане не согласны с этим. У них другое толкование, что в Евангелии от Иоанна сказано, что это было еще до Пасхи. И, соответственно, вроде как не могли еще, то есть в домах не должно находиться квасного хлеба, они считают так.
А, то есть следует традиции Ветхого Завета готовиться к Пасхе, чтобы не было ничего квасного, они готовили пресноки, из этого получается, что слова Спасителя о том, что это был артос, противоречат той традиции.
Да.
Но все-таки ведь Спаситель установил Новый Завет, если он называл хлеб артоса, нам следует верить Спасителю.
Конечно. Вот, ну, поэтому такое вот и произошло небольшое такое вот разделение.
Западная церковь в этом смысле осталась в русле ветхозаветной традиции.
По всей видимости, да.
Напомним нашим радиослушателям, что в ту ночь, когда после 10-й казни евреи должны были покинуть Египет, фараон все-таки отпустил их, Моисей повелел от Бога, это было, конечно, повеление, он передал всем израильтянам, что нужно испечь очень быстро, замесить вот эти пресные лепешки, пресноки, они приготовились очень быстро, и агнца приготовить. И вот, действительно, в память об этом исходе евреи каждый год воспоминали, приготавливая пресноки, горькие травы и пасхального агнца. Но Спаситель, устанавливая Новый Завет, обновил эту
традицию.
Сказано,
что он взял хлеб, вот. И большая просфора, предназначенная для агнца, то есть агнец это евхаристический хлеб, то есть та большая просфора, которая потом и прилагается в тело Христово. Вот изначально артос именно для этого был предназначен. Но потом вот, в Сирии, в Греции стали вспоминать такие братские трапезы. В чем здесь дело? Дело в том, что в начале, это и в Новом Завете видим мы, Евхаристия и братская трапеза, которая называлась Агапа, вечеря любви, они были нераздельными. Даже бывало так, что апостол Павел говорит, сначала приходите не голодными, чтобы там не есть, а то, говорит, вы наедаетесь, непонятно как себя ведете и согрешаете против тела Христова. То есть, по всей видимости, изначально было даже, что Агапы стояли до самой Евхаристии. И червячок появился, что, как вот апостол Павел пишет, люди больше хотят есть, больше хотят напитать свое чрево, чем благодарить Господа и участвовать в Евхаристии. И поэтому происходит постепенно следующий процесс в истории Церкви, что Евхаристия выделяется как отдельная служба, как отдельная литургия, а Агапа совершалась после, как братская трапеза любви.
А изначально как было? Вот то, что установил Христос, таинство Евхаристии совершалось на Агапе?
Ну, конечно, на вечере они вкушали, там был у них агнец пасхальный, заклад, Вот, и они, собственно говоря, совершали, можно сказать, первую Агапу такую, Ну, собственно говоря, «Тайная вечеря», можно ее перевести как «Вечерь», как «Вечерь любви», как «Агапа». Потому что слово «Агапа» нужно не забыть. Она переводится как «любовь», «божественная любовь» слово, или по-гречески «агапе». «Агапа» от слова «агапе». «Высшая божественная любовь».
Угу.
И если мы возьмем Новый Завет, то там слово «любовь», которое встречается, больше всего встречается именно в слове «агапа». Вот, и в память об этих трапезах и сохранилось вот этот артос. То есть артос в этом смысле, его в течение всей Светлой Седмицы обносят вокруг храма, этот хлеб, который является символическим, евхаристическим. И как к седьмому дню он уже подсыхает, такой становится твердым. И, конечно, у меня всегда такая мысль, что вот мы, наверное, утеряли где-то ту первую любовь, которая была у первых христиан. Когда вот это стремление людей друг к другу, любовь друг к другу, она была, ну, как-то кажется, наверное, кажется искренней, глубже, наверное, ревностней. А сегодня как-то вот, наверное, мы немножко остыли в наше время, немножко остыли, и миссионерский такой настрой уже не такой, как был у апостолов, у мужей апостольских, даже в святоотеческое время. Вот произошло какое-то охлаждение с веками. И как произошло с агапами? Это исторически об этом написано у Скобалановича в Типиконе. Очень подробно он пишет об этом, историю разбирает, что как агапы уже в 4-м, в 5-м веке, в 6-м отцы святые запрещали даже их проводить в храме. Интересное такое указание у Климента Александрийского, это писатель 2 века. Он говорит, потому кто как благодарил Бога с чашей, видно, кто сколько выпил. Ну, вот.
А в чем смысл этих слов?
А ну, если человек много выпил, он не мог уже говорить, и благодарил Бога, и у него язык заплетался.
То есть излишество на излишество, этих агапах.
Да, на агапу стало излишество. И когда они проходили в храмах, то понятно, что происходило, да?
Угу. Происходило. Человек был в опьянении.
Человек был в опьянении, непонятно, что начинало твориться. Вот. И, конечно, святые отцы запретили. То есть есть канон, который запрещает творить агапу в храме. Такое правило есть. Вот. Поэтому уже к 5-му, к 6-му веку постепенно вот этот вот агапа отходит, как трапеза любви. Но она сохраняется, вот ее остатки сохраняются. В чине апанагии можно вот увидеть что-то подобное, да? В чине резания калача в Серском Требнике есть. То есть вот эти остатки, они сохранились даже в Требниках. Потому что братская трапеза, трапеза любви, это то, что радует братьев, когда встречаемся вместе. И пасхальные трапезы, они в этом смысле наиболее такие, наверное, душевные, теплые, нежные, я бы даже сказал, в братском плане. Поэтому артос вот он такой вот сухой, символически показывает, что засохли мы немножко.
Угу. Охлаждение,
охлаждение происходит. Да, охлаждение в любви происходит. Но это и откровение Иоанна Богословов говорит, которое мы сегодня...
Да,
и разбираем, пока светлые дни идут. Вот. И там сказано, что будет охлаждение в истории. Что... И Господь сам говорит, а приду я, когда на землю, найду ли я веру в течение истории.
А следовательно, нет веры, нет и той христианской любви, которая составляет суть Христа. Этики Христа.
Да, да. Вот поэтому артос – это такое напоминание нам о тех братских трапезах, о той братской любви, которая царила среди христиан, как сказано в книге «Деяний святых апостолов», и было у них одно сердце. Было у них одно сердце, и они постоянно пребывали в доме Господнем и по домам преломляли хлеб, то есть вспоминали Евхаристию. То есть они в этом жили постоянно. Сейчас вот Пасха, как раз таки можно постоянно тоже приходить в храм, прочищаться, вот. Это такая радость встречи с Господом. Ну, вот у нас в храме Воскресения причащается, конечно, народ, но не так много, как хотелось бы. Потому что все-таки не готов еще человек страстную седмицу ходить, еще светлую седмицу приступать, как бы вот, жить в таком горении. Не хватает на страстную седмицу народу. Полные храмы были, полный храм вот у нас в храме, а сейчас уже поменьше гораздо.
Отец Александр, а как следует поступать? Вот есть благочестивая традиция, она была в древности, в Светлую Седмицу посещать каждый день храм по возможности и причащаться.
Да. Да?
С одной стороны, мы знаем, что сплошная седмица, разрешение на вся, да, вели утешение братьев. Как же быть с практикой причастия? То есть ведь причастие требует подготовки, в том числе и поста обязательного. И каким образом Светлую Седмицу тогда тоже поститься, если ты хочешь причащаться?
Есть пост евхаристический. С 12 часов ничего не есть и не пить. Да? Это понятный пост. Вот. А то, что касается
подготовительного поста, да.
В Пасху он, естественно, отменяется. И даже правила мы читаем другое. И к причастию готовимся к другому. Это по-другому. И каноны, они уже... Тут это только... Ну, все сокращается, и служба динамичная. То есть... Радость преобладает над постом, и пост, да, и пост, и покаяние становится неуместным. И пост, и покаяние становится неуместным. Мы в этот раз из-за такого количества желающих причаститься и исповедников, уже после того, как вынесли плащаницу, мы людям говорили, что вот после выноса плащаницы, после того, как Христа распинают, мы вспоминаем эти события, уже неуместно личное покаяние. Весь пост – личное покаяние. И поэтому мы учились следующим образом, что кто в пост причащался, постился, стремился справиться со своими страстями, грехами, то есть жил в покаянии, мы всех таких людей благословляем причащаться и в Пасху, и на Светлую Седмицу. Чтобы, но только чтобы они согласовали с батюшкой, у которого не исповедуется. Вот. И в данном случае эта практика, она общецерковная и святоотеческая. Вот. И патриарх благословлял, насколько я знаю, примерно таким образом поступать. И видно, что народ радуется. Без причастия просто приходить на службу и не причащаться.
Ну, такого в древности вообще не было.
Такого в древности не было. Это, ну, сейчас вот происходит сознание, изменяется сознание у народа.
Возрождение какое-то.
Возрождение евхаристическое.
Да?
Да. Потому что вот мое глубокое убеждение, что именно из-за евхаристического упадка вот у нас в России, то, что раз в год причащались, это была такая норма для всех. Из-за этого и произошло грехопадение, из-за этого и царя убили, из-за этого и революция совершилась, из-за этого было падение от веры. Именно из-за такого вот все святые, то есть многие святые последних времен, и Феофан Затворник, и особенно Иоанн Кронштадтский, и Алексей Мечов, святой праведный, они все ратовали за евхаристическое возрождение. Все об этом говорили. И вот сейчас время пасхальных дней, это как раз таки момент вспомнить о том, как в церкви должно быть. И вот служа сегодня вот вчера, сегодня, те Евангелия, которые читаются, книга Деяний, которая читается, Евангелие от Иоанна начало, оно нас часто возвращает к каким-то должным вещам. Христос, например, вчера читалось в пятницу, Христос изгнал торгующих этими овнами, ягнятами, ну, в общем, скотом. То есть в храме продавался скот. Получается, скот же не может терпеть и ходить в туалет. И в храме он там непонятно чем занимался, даже вот с этой точки зрения.
Не в храме, а в храмовом дворе.
Там сказано в храме. В Евангелии от Иоанна сказано, увидел он в храме продающих. То есть это все равно храм.
Ну да, это территория, это святая.
Это все равно храм.
Двор это тоже.
Да, это тоже храм. Там написано в храме. То есть это принципиальный момент, который евангелист Иоанн подчеркивает. Понятно, что во дворе мы это понимаем, но это все равно называется храмом, который нельзя попирать. А здесь животные, ну...
Навоз.
Навоз, да, навоз в храме.
Вот. Но даже не это самое страшное, да? Самое страшное то, что на этом наживались.
А это следующий момент. Да. Там, с чем было связано, что только в Иерусалимском храме можно было принести жертву. И вот представьте, из Галилеи, если человек идет, там сколько километров? 200?
200, да, Северная Палестина.
200 километров, он же не поведет с собой корову или теленка 200 километров. Это сейчас есть машина, закинул в багажник. Да и то сложно.
Uh-huh.
Вот. Поэтому они придумали, что там продают этих животных. Но это еще не все. Купить их можно было только за шекели. А все пользовались динариями. Шекели были не в ходу. То есть они были фактически запрещены.
Искусственная
валюта. Да,
национальная валюта, да, уже?
Да. Ну, я не помню, шекель или нет, это сейчас шекель у них, да? А тогда это другая была. Драхма была. Еврейская была монета. И поэтому они еще, во-первых, на обмене наживались. Такой пункт обмена валюты.
Банк такой.
Да, банк. Вот. И еще и повторно наживались на том, что вот скот у них был. И поэтому вот это вот такое явное такое перебор в этом, во всем. Конечно, Господь входит и выгоняет.
Притом не первый раз уже.
Не первый раз, да. Ну, там сказано про первый раз. Вот, во вчерашнем чтении. И в этом смысле, конечно, и евангельские чтения, и апостольские чтения, они призывают нам возвращаться к тому, как это было, вот в каких-то основных вещах, к истокам, к святоотеческим истокам. Потому что то, что начиналось, то, как начиналось, как было установлено Христом, апостолами, святыми отцами было продолжено, мы должны постоянно помнить. Слава Богу, у нас в православной церкви это действительно было по промыслу Божию, главное сохранилось. Литургия, она осталась неприкосновенной, никакие наши временные исторические грехи не смогли ее никак сделать. Она вот сохранилась, как вот была у апостолов, так она и сейчас служится. Но какие-то вещи вот необходимо вспоминать, как вот мы вспоминаем и это оглашение, традицию оглашения вспоминаем, начинаем возрождать ее. И также необходимо, конечно, возрождать и особое отношение человека к Евхаристии, к причастию, чтобы он научился им жить. Научился им жить и научился любить Христа. Сегодня много таких книг, вот одна из последних книг, которая меня очень обрадовала, эта книга называется «Флавиан», такое художественное произведение, там как раз-таки священник с большим опытом рассуждает с афонским старцем, рассуждает, как бы это изменить, и он в практике пытался делать, как было, там люди причащались там очень редко, и потом он попытался сделать так, чтобы люди причащались почаще. И он сразу заметил, как сильно изменяется духовная жизнь христиан. Страсти отходят, ревность появляется в жизни, молитва становится другой. То есть человек становится активным таким прихожанином.
Отец Александр, но ведь мы знаем, что среди святых и великих подвижников благочестия были люди, которые причащались чрезвычайно редко. Да, такая практика тоже существовала.
Но...
Во-вторых, одно дело, вот церковь до 4 века, еще в 4 веке, когда действительно за каждой литургией христиане верно причащались, и эта литургия могла в любой момент оказаться для них последней, либо итога на мученичество ради Христа. Другое дело, современное состояние человека со всеми его современными страстями, слабостями, пороками, вот этой духовной разнузностью, несобранностью, да. Вот как эта проблема? Ведь чтобы подходить к чаше, нужно быть все-таки достойным. Нужно в полной мере осознавать это. Способен ли к этому современный человек? Это в большей степени еще неофит, да, не имеющий вот такого понятия должного о таинстве Евхаристии.
Ну, понятно. Здесь эта логика понятна. Вот. И какой здесь момент? Если он не способен, то и один раз для него будет в осуждении, как для Иуды, если вот такой логикой рассуждать. Вот. Другое дело, что причащение регулярное, оно требует от христиана совсем другой подготовки. Не просто вот такой формальной подготовки, к которой мы все привыкли, там 3 дня поста и еще что-то, там 3 канона прочитали и все. Почему, например, священники причащаются за каждой это литургии, священники, диаконы, и это необходимость. Если не будет священник причащаться, он просто не сможет служить. И вот в этом кроется главная причина. Священник причащается, потому что он служит. И вот в служении, в том, если христианин служит, начинает служить, искренне ищет служение, понимает, что в служении его призвание, его смысл жизни, и он как христианин осознает, что это главное для него, даже работа, даже семья становится на второе это место. Конечно, для кого-то семья может быть служением в каком-то смысле, на каком-то этапе. Мать рожает ребенка, воспитывает его, и для нее это служение отчасти, да?
Ну, христианская вот. Семья – это всегда крест, а значит,
да,
всегда служение.
Всегда служение, да. Но все-таки есть разница между тем, что человек внутри семьи служит, и когда человек служит в церкви, когда священник идет рукополагаться, он снимает кольцо, да? И это символ того, что это служение церковное, оно выше служения земного, семейного даже.
Есть малая церковь, а есть
да,
большая.
Есть малая церковь, да. А есть церковь Христова. И поэтому, конечно, служить в малой церкви, может быть, с этого стоит начинать человеку. Угу. Но рано или поздно он вырастает. Растет, если человек живет со Христом, Господь его ведет к чему-то все время призывает. И призывает к каким-то новым рубежам. И поэтому для такого человека необходимо снова и снова начинать служение. Новое служение. И вот уже церковное служение, когда человек в церкви начинает служить, в церкви пробует что-то. Пробует свои силы и реализует свою веру. Вот там без регулярного причастия, без Евхаристии становится невозможно.
Отец Александр, вы вспомнили об Иуде, и в связи с причастием этого ученика Христова недостойного, у богословов тоже нет общего мнения, причастился он или нет. В Евангелии говорится о том, что Спаситель подал ему кусок, обмакнув, да, вот то причастие, евхаристический этот кусок, и он с этим куском вышел.
И вот, после этого куска, сказано, зашел сатана.
Вошел в него дьявол. Да. После того, как Христос ему подал этот кусок, и он его принял, то есть съел, не съел, мы, видимо, не знаем. Да?
Но
то,
съел, что... если, когда он взял, конечно, съел.
Нет, в Евангелии не сказано. Сказано, что он с ним с куском вышел. А что он там с ним сделал, не сказано. Да?
Вот.
Может
быть,
возможно,
да.
Возможно, съел, а возможно, не съел. Но то, что он этот кусок Спасителя принял, да, а Спаситель перед этим говорит, что задумал, делал скорее, и решился, и пошел и продал Христа. Да? Вот, видимо, вот эта вот решимость предать, несмотря на то, что Спаситель причастил его, дал ему часть апостольскую, и привело к тому, что сатана в него вошел. Как вот эти слова «вошел в него сатана» и почему именно в этот момент, надо понимать.
Вот когда вошел в него сатана, тогда у него и появилась решимость предать. До этого он как-то что-то думал, сомневался, были какие-то у него мотивы, там разные авторы пытаются найти какие-то объяснения психологические, там всякие разные объяснения придумывают. Много. Я все время считал, порядка 10 нашел. Даже по группам их разделял.
Такая апология Иуды, да?
Не, не апология, скорее, а наоборот, выяснение, почему
мотивов,
это произошло.
Да?
Да, выяснение мотивов, да. Вот. И, конечно, вывод главный все-таки я сделал такой, что предательство это всегда какое-то, это что-то иррациональное. Всегда какая-то, какая-то тайна. Почему это произошло? Ведь он был среди всех апостолов, видел все. И когда его Господь избирал, он действительно был достойным. И Господь видел его сердце. И это сердце, видимо, было ищущее, взыскующее спасение. И вот что-то произошло, что он был поражен страстью сребролюбия, был поражен страстью, может быть, завистью, еще какими-то другими страстями. Вот, поэтому до конца понять, почему он это произошел, почему это совершилось, невозможно. И остается только лишь делать какие-то предположения, что взял кусок и что с ним сделал, непонятно. Вот, если выкинул, понятно, почему зашел. Он мог его бросить.
Угу.
Вот, он увидел, что Господь его обличил, что Господь показал ему,
угу,
кто он и какая у него, какие у него намерения.
Угу.
И он взял кусок и, наверное, мог бросить. Или даже, но даже если он съел, но при этом решился предавать, вот и происходит, что причастие в осуждении,
да,
что с какими мыслями мы причащаемся, желанием бороться с грехом, который нас держит. Я возвращаюсь к тому вопросу, который был задан, может ли современный человек со своими страстями
очень важно, чтобы современный человек, с каким бы он страстным ни был, но он жаждал и искал пути своего исправления, пути преодоления своих страстей. И если такой настрой будет, это не будет причастие удова. Даже если человек очень страстный, сейчас разные люди приходят, и годами приходится бороться. Так что говорить? Что говорить? Да. На себя посмотрим. На себя посмотрим. И каждый раз видишь недостоинство свое, ты обращаешься, но тем не менее дерзаешь приступать. И если со страхом Божьим приступаешь, чувствуешь причастие, я думаю, это опыт каждого христианина.
Отец Александр, ну вот в Светлую Субботу христианам верным выдают этот атас, эти хлеба, разрезают и отдают крестьянам. Что с ними делают по традиции?
Вкушают.
Вкушают. То есть, конечно, сразу все, что получил, за трапезой.
Можно так. Здесь нет особых, да, нет особых каких-то указаний. Можно домой взять, разделить, там есть в течение всего года, если кому-то угодно.
Как воспоминания о Пасхе.
Да, воспоминания о Пасхе, да. Вот, это уже зависит от личного благочестия христианина, как сказано у апостола Павла, один дни все видят равные, а кто-то выделяет дни. Uh-huh. Так же и здесь. Uh-huh. Кто-то может со святой водой взять арта, скусить, поблагодарить. Вот. Наверное, находятся такие люди, которые один день просфорку обычно вкушают, другой день вкушают там просфорку из этих пяти просфор, которые были большие на литургии, а третий раз кушают артес. Может, такие есть христиане, которые таким дотошным образом пытаются осветить свою жизнь. Это неплохо, лишь бы была вера, и лишь бы это не было с магией, и лишь бы они помнили, ради чего это происходит, в чем смысл такой жизни.
Отец Александр, в течение 40 дней по своем воскресении Спаситель являлся своим ученикам в разных обстоятельствах, и в Луке, и Клеопе по пути в Эммаус, и при Тивериадском море, и входил к ученикам затворенными дверями, и мы помним уверение апостола Фомы, угу, и так далее. Вот какие из этих богоявлений вы считаете самыми важными?
Ну, они все важные, безусловно, и каждая из них необычайно подчеркивает образ Христа. Я бы так сказал, что вот в Евангелии, и в учении, и в проповеди, и в страстных страданиях проявляется личность Христа очень так глубоко. Вот, и можно, вглядываясь в евангельский текст, встретиться со Христом как с личностью, как с личным Богом. Вот, но вот эти четыре явления, они такими небольшими штрихами делают какое-то вот такое... такую глубину, такую теплоту, такую радость, что помогают нам всегда находиться в ожидании воскресшего Христа. Я лишь кратко перечислю какие-то такие, ну, основные, может быть, ключевые моменты. Там, у Луки и Клеопия это горение сердца, что для христианина естественно сердцем гореть, потому что рядом с нами Христос. Как они шли, не замечая, но сердце горело. И вот так же мы призваны постоянно осознавать, что с нами рядом Христос, Он нас поддерживает, потому что Сам сказал, что Я с вами до скончания века. При явлении у Тивериадского озера мне в свое время поразило, как Он заботился об учениках. Они там ловили рыбу, приплывают к Нему, смотрят, там уже костер разведен и готовая печеная рыба. Он позаботился о их хлебе насущном. Это значит, что нам нечего бояться, Господь все равно нас накормит.
Да, они зарыбачили большое количество, 153 рыбы, да, поймали, да, но Спаситель, да, уже приготовил.
Уже приготовил.
То есть они хотели есть, были голодны, всю ночь рыбачили, и Спаситель позаботился, да?
Да, да. Вот. Это уверение Фомы, понятно, здесь даже, я думаю, говорить не стоит. Вот завтра уже будет этот праздник. Это удивительное снисхождение к нашим немощам. Удивительное снисхождение к нашим немощам. У Фомы это немощь такая, он не мог преодолеть разум, ему нужно было увидеть как факт. Вот такое научное, как говорят, научная картина мира у него была, видимо, сильно развита. Человек науки. Вот. И, конечно, вот то, что Господь снисходит к нашим немощам в виде апостола Фомы, это не может не радовать. Вот. Поэтому явления воскресшего Христа, они подчеркивают, что Господь остается с нами в необычайной, такой даже проникновенной жертвенной любви. И именно таким образом Он свидетельствует о том, что Он воскрес. Что сейчас нам достаточно того, чтобы просто полюбить Спасителя и жить Его воскресением.
Отец Александр, среди богоявлений воскресшего Господа есть такое, когда Спаситель при учениках, видимо, тоже специально, вкушает рыбу и мед. Угу. Да? Вот с чем это было связано, почему. Притом, помните, самое первое богоявление Марии Магдалине, когда она воскресшего Спасителя приняла за садовника, там тоже в Евангелии упоминается о том, что Спаситель запретил Марии Магдалине прикасаться к Нему, а сказал идти апостолам и сообщить о том, что она видела воскресшего Христа. Угу. Вот почему запретил прикасаться, первый вопрос, а второй, почему вкушал пищу при них, что это означало?
Да, ну, то, что вкушал пищу при них, это вполне понятно. Трапеза, она делает доверие, то есть рождается доверие на трапезе между людьми. И, конечно, чтобы апостолы увидели, что Он Христос
в теле,
а не призрак.
Отец Александр, что бы в эти пасхальные дни вы пожелали современным христианам? Какие проблемы нашей сегодняшней духовной жизни, в которой очень много проблем, и, наверное, больше проблем, да, чем иногда мы видим хорошего. Что бы вы хотели пожелать вот именно в Пасху и именно вот в наше время, когда проблемы действительно преобладают, когда любви бывает мало, раздражений много, а тем не менее мы приходим в храм и дерзаем причащаться.
Да. Ну, я уже об этом много говорил. Вот, хочу пожелать, чтобы главное у нас было на главном месте, центральный на центральном, второстепенный на второстепенном, как не было у фарисеев, у них было все наоборот. И вот когда мы сможем действительно в центр своей жизни поставить Евхаристию, причастие, жить этим, и все вокруг этого выстраивать, тогда мы действительно сможем преображать себя и всю свою жизнь. И Пасха здесь является центром, праздником праздников. Поэтому Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем очередную передачу из цикла «Беседы о вечном». И в следующую субботу мы продолжим толкование на апокалипсис, который прервали в связи с пасхальными торжествами. У микрофона в нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. До следующей субботы! Христос воскресе!
Воистину воскресе!